Думал он по-немецки. Память объекта включилась. Уже легче. Сенкевич принялся тщательно исследовать все закоулки, узнавая о родственниках, друзьях, знакомых Берга, о его прошлом и настоящем. Рано или поздно воспоминания о личном могут начать стираться. К тому времени нужно будет выучить все наизусть, чтобы нигде не проколоться. Итак, что делал Фридрих Берг сегодня? Новая мысль кольнула словно иглой. Он колдун из секты дьяволопоклонников. Его поставили охранять вход в часовню, где проводился шабаш, чтобы предупредить, если вдруг появятся воины инквизиции или городская стража. Только он не предупредил. Когда прибежали разъяренные горожане во главе с матерью девочки, предназначенной для утехи бесу, Фридрих обходил часовню. В этот самый момент в его тело и переместился Вадим Сенкевич. Чисто инстинктивно он смешался с толпой, чем и спас себе жизнь. В дом Берга возвращаться нельзя. К сожалению, Платонов перебил не всех колдунов. Теперь кто-нибудь из них обязательно сдаст Фридриха. Под пытками всякий расколется. Его будут искать. Выходит, это его там, в толпе, проклял за предательство кто-то из выживших колдунов. Ну да, Берг же стоял на стреме и, выходит, подставил шайку. Сенкевич усмехнулся. Он не верил в силу проклятий. Такие вещи могут повредить только слабым людям, тем, кто боится брошенных слов и ждет, что они сработают. А Сенкевич силен духом. Его и не так еще проклинали. Ничего, жив до сих пор. Гораздо хуже, что он остался без жилья и средств к существованию. Еще погано, что табак в Европу завезут только через 7 лет, а курить охота так, что уши пухнут. Как-то он этого не учел при выборе эпохи. Ведь даже попади он в нужную точку пространства и времени, ситуация была бы та же. Что ж, тоже не самое страшное. Его подельником в настоящем, или теперь надо говорить в будущем, и капитану Платонову в инквизиторской тюрьме наверняка сейчас гораздо хуже. Утешив себя этой мыслью, Сенкевич проверил тощий кошелек, болтавшийся на поясе. 10 серебряных пфенигов. На шлюху хватит, да еще и останется. Наступило утро. Серое, унылое, холодное, как очаг бедняка. На улочке появились люди. Забегали грязные ребятишки, засуетились женщины. Подождав, пока отцы семейств отправятся на заработки, Сенкевич отправился к домам. Выбрал самый убогий, возле которого стояла, зевая и бесцельно глядя вокруг, полная неопрятная женщина. Детей поблизости не было видно. Сенкевич достал пфеник, подкинул его на ладони, выразительно покосился на дверь. Дама, понимающе улыбнулась, продемонстрировав полное отсутствие передних зубов, поднялась, взяла монету и неторопливо пошла в дом, кокетливо повиливая бесформенным задом. В доме было холодно, воняло прокисшей пищей и нечистотами, в стылом очаге не горел огонь. Маленькие окошки, затянутые промасленным пергаментом, плохо пропускали свет. У стены стояли грубо сколоченный стол с лавкой, в углу валялась соломенная подстилка, сверху — груда нечистого тряпья. К ней и направилась бабища. Улеглась, задрала юбку, показав покрытые синяками с потеками грязи дряблые ляжки и добавив к ароматам жилища амбре немытого тела. Сенкевич поморщился. «Нет уж, дорогая, на тебя я точно не полезу». Реалии средневековья выглядели все менее привлекательными. Ни тебе душа, ни мыло, ни эпиляции у баб. «Встань!» — жестко произнес он. «Подойди сюда!» Женщина неохотно поднялась, одернула юбку. «Как тебя зовут?»
«Эльза».
Сенкевич достал еще одну монетку. «Смотри на пфеник, Эльза. Смотри внимательно, не отводи взгляда».
«А ты мне его отдашь?» — захихикала баба.
«Позже, если все сделаешь как надо, а пока молчи и слушай меня. Твои веки тяжелеют. Тебе хочется спать». Сенкевич в совершенстве владел техниками гипноза. Ему не составило труда воздействовать на Эльзу.
Когда женщина расслабилась и замерла, он принялся диктовать посыл. «Запомни, я буду жить здесь. Пока не спросят, обо мне ничего не говори. Если спросят, отвечай, что я твой кузен Фридрих из Штутгарта. А теперь на счет три ты проснешься и будешь выполнять мой приказ». Вскоре Эльза открыла глаза, как ни в чем не бывало проговорила. «Ты голоден, братец? У меня есть немного сыра и хлеб». «Нет, ступай на улицу. Я хочу отдохнуть». Женщина покорно вышла. Сенкевич, преодолевая брезгливость, улегся на тряпки, заменявшие постель, принялся наблюдать за жирной мухой, которая лениво ползла по стене. Сигарету бы. Он явственно представил, как вытаскивает из пачки парламент, прикуривает, делает первую затяжку, вдыхая упоительно вкусный дым. Рот наполнился слюной. Сенкевич тихо выругался и, стараясь не обращать внимания на скачущих по нему блох, погрузился в размышления. Стоило полжизни гоняться за трудами Брюса, потом несколько лет их расшифровывать и делать расчеты, чтобы в итоге оказаться не в том месте и не в то время. А он так тщательно подготавливал уход. Кольцо врагов смыкалось, власти, конкуренты, люди, которым он в свое время прищемил хвост. Сенкевич отлично понимал, скрыться будет трудно. Поэтому, когда наконец сумел прочесть старинный трактат и понял, что перемещение во времени возможно, сразу принял решение. Там, в настоящем или все же в будущем, его ничто не держало. Семьи у него не было, друзей тоже. Единственная женщина, которую он любил, погибла 20 лет назад. Сенкевич долго выбирал объект. Остановился на Джованни Ручилай, который, судя по всем источникам, прожил долгую счастливую жизнь. И вот на тебе. Сбой наверняка случился из-за Платоновой девчонки. Портал ведь рассчитывался на одного человека. Сенкевич выматерился по-русски. Еще и девка ведь здесь. Потом решил, это сейчас не главная проблема, все равно долго не протянут. Надо восстановить портал и попасть все же во Флоренцию 1428 года. Но первоочередная задача — выжить. Скоро его начнут искать. Можно бы сбежать из города. Однако Сенкевич был уверен, портал нужно открывать именно здесь. Уходить оттуда, куда пришел. Только вот следовало найти в городе место силы, сделать новые расчеты, поправки в формуле на нынешнюю реальность. На все это требовалось время, а значит, более надежное укрытие, средства. Для построения портала необходима энергия, много энергии. В 21 веке ее сколько угодно. Под зданием офиса Сенкевич Инкорпорейтед стояли мощные генераторы. А здесь, в Средневековье, хоть строй ветряные мельницы и ожидай урагана. Придется искать альтернативные источники. А для того, чтобы все это появилось, нужна команда, помощники и охранники. Что ж, ему не впервой начинать с нуля и подбирать правильных людей. Внушать окружающим уважение, руководить, придумывать интриги и просчитывать сложные многоходовки Сенкевич умел как никто. Для начала он решил хоть немного изменить внешность. Вышел из дома, разыскал дешевого цирюльника. Усевшись перед ним на грязный чурбак, заменявший табурет, приказал: «Брей наголо!» Цирюльник, больше похожий то ли на палача, то ли на наемного убийцу, принялся тщательно скрести череп туповатой ржавой бритвой. Потом, рассматривая в пруду собственное отражение, Сенкевич остался доволен. Это не сделало его таким уж неузнаваемым, да и лысину под шапкой не было видно. Зато он хотя бы обезопасил себя от вшей.